Подошло время прямого эфира, и я приветствую вас, всех слушателей Веда Радио, в этом уже прямом эфире. Сегодня мы общаемся с Владимиром Слепцовым и продолжаем тему, которая была начата неделю назад. Через несколько секунд об этом подробнее, а пока встречаем самого Владимира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, все слушатели.
Итак, я напомню, что неделю назад мы начали интересную тему о качествах возвышенной личности и поговорили уже об умиротворенности и о самообладании. Кстати, вот мне интересно очень, как слушатели поняли эту тему, если они слышали прямой эфир или, может быть, прослушивали уже в записи, может быть, какие-то реализации появились или наблюдения в связи с тем, что было сказано на прошлом эфире. Также можно позвонить и поделиться этим. Я думаю, будет интересно продолжить также тему и прошлого эфира, прошедшего общения. Ну, а сегодня основной нашей темой будет также качество возвышенной личности, но уже следующие два качества. Мы договорились, что будем разбирать их парами. И на сегодня, как мы обещали, у нас будет аскетичность и чистота. Владимир, скажите, пожалуйста, несколько слов об этих качествах, может быть, по очереди, а потом мы подключим и наших слушателей.
Спасибо большое. Ну, давайте начнем. Я хотел бы сначала напомнить, что мы изучаем Священное Писание, мы опираемся на авторитетный источник, чтобы никого не вводить ни в какое заблуждение. Это Бхагавад-гита, извечная книга всех йогов, всех людей, которые стремятся к самоосознанию, к понятию истины и своего положения в этом мире. То есть это универсальное знание ведическое. И мы изучаем последнюю главу, то что не то, чтобы мы главу изучаем, а текст выбрали оттуда, с этой главы, который звучит так, я на санскрите прочитаю его: «Шамо дамаста пах шаучам кшантира ржавам эва ча гьянам вигьянам астикьям брама кармаса бхавам джа». И перевод этого текста, здесь описываются качества таких личностей, о которых мы здесь ведем беседы. Это умиротворенность и самообладание, это те качества, которые мы разбирали в прошлый раз. Над ними мы хорошо потрудились. И теперь у нас следующие идут два: аскетичность, чистота. И дальше продолжение этого текста, следующее будет качество уже в будущих наших встречах, это терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества, ну, как бы святых людей или браманов, проявившихся в их деятельности. Итак, вот эти два качества, аскетичность и чистота, в принципе, они не должны быть у человека, у которого уже есть умиротворенность и самообладание. То есть в этом случае человек может заниматься как аскетичностью, так и чистотой. Что такое аскетичность? Аскетичность – это такое состояние сознания, в котором человек как бы входит после того, когда лишает себя определенной какой-то зоны комфорта во благо достижения какой-то высшей цели. Например, аскетичность, вот зоны комфорта себя лишить, рано встать. Да, человек в зоне комфорта находится, чтобы рано встать, ему нужно приложить усилия. И вот эти усилия, что они делают? То есть это качество аскетичности, оно дает человеку силы. То есть если человек совершает аскезы любого вида, то плодом будет то, что ему дадутся силы для выполнения этой аскезы, во-первых, а во-вторых, у человека как бы в накопитель банка накапливается вот эта сила, потом совершать в будущем, ну, какие-то действия, где нужна вот как раз вот именно сила, вот сила воли, говорят, вот от этого. Если человек не соблюдает принципы аскетичности, то такие люди, они не обладают такой силой принимать решения, действовать, так, в общем, жить активно. И, как правило, такие люди ленивые, пессимистичные такие, в общем, не настроены жить ярко. Вот это качество аскетичности, оно человеку дано как бы Богом, чтобы человек прилагал усилия в достижении каких-то великих целей в жизни. Второе качество – чистота. То есть это то, что в результате также появится аскетичности. Мы будем разбирать и то, и другое уже более подробно сейчас, чуть через несколько минут уже. Но вот чистота с аскетичностью – это два таких качества, как и умиротворенность с самообладанием. Они почти что похожие. И вот аскетичность, чистота – это на самом деле тоже качества, которые друг без друга не могут быть полными. Ввиду того, что чтобы совершать аскезы, нужны знания, то есть как это правильно делать. А вот эта чистота, которая должна у человека быть и внутренняя, и внешняя, она создаст как раз такие условия, что человек может понять глубоко науку, философию, и только потом, опираясь на это знание, совершать аскезы, потому что есть аскезы разные, есть аскезы в благости, в страсти, в невежестве, и человек должен понимать, какие аскезы ему нужно совершать ввиду того, что на каком он уровне находится развитие. Немножко чуть-чуть попозже, когда начнутся вопросы-ответы, мы прям разберем в гунах, как эти качества должны проявляться в человека, то есть как человек может отличать это. Потому что человек должен в конце концов адекватно воспринимать эту реальность, чтобы понять, теми ли я вообще делами занимаюсь, то ли я изучаю, то есть так ли я веду себя. И для этого нужна чистота мыслей. То есть в голове должна быть чистота. И чтобы вот эту чистоту создавать в голове, в сознании своем, необходимо как раз завлечь свою деятельность также, огородить, оградой такой. Это аскетичностью. То есть не впускать в свою жизнь предметы обихода, не впускать в свою жизнь личности и так далее, которые будут будоражить мое сознание, разрушать его, то есть не давать ему вот эти проявлять два качества миротворенности и самообладания. То есть вот эти все качества, они между собой на самом деле связаны. Просто нужна хорошая организация своей жизни, и человек тогда сможет легко, совершая аскезы, очень высоких целей в жизни достигать, потому что будут даваться силы. И с помощью этих сил можно организовывать свою жизнь духовную на высоком уровне. Здесь говорится о духовности, потому что эти качества аскетичности в простой мирской жизни проявить очень сложно, потому что у человека нет цели, куда потом эти силы вкладывать. Например, если люди рано встают, у них появляются силы на что? Они совершают эту аскезу, ранний подъем, и этих сил им хватает только на то, чтобы прожить день. Или полдня, а кто-то даже уже в 3 дня уже и устает, нету сил. Они опять начинают что-то там употреблять, какой-то стимулятор, чтобы были силы дальше действовать. Там кофе пьют там и так далее, алкоголь могут там выпивать немножко, чтобы силы появлялись. Это только благодаря тому, что человек просто рано встает, у него хватает сил ненадолго. Но если человек всю свою жизнь вот так организует, что у него везде будут такие действия, где он будет прилагать усилия, и при этом при всем испытывать удовлетворение, вот эту умиротворенность, самообладание, то человек тогда просто, он забудет, что такое несчастье в этом мире. Потому что счастье, оно всегда внутри нас, оно в любой момент готово прям пролиться изнутри фонтаном. Просто нужны условия. Вот эти качества, которые будет человек себе культивировать, он может как раз ими воспользоваться, чтобы достичь высоких целей жизни. Быть успешным, счастливым, богатым, знаменитым. Давайте, может быть, мы перейдем уже к практичной части. На вопросы-ответы, и там попробуем разбирать уже все эти детали, может быть, поподробнее.
Хорошо, а вот вы сказали, что аскетичность бывает в разных гунах. Можно поподробнее об этом?
Давайте откроем тогда опять Священное Писание. И главой раньше, глава называется «Разновидность веры». Здесь как раз описываются вот эти положения. Давайте сейчас просто прочитаем тексты. Послушаем внимательно, что Священные Писания говорят. Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, святым людям, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. То есть вот эти все качества – это для аскетичности тела. То, что связано с телом, мы сейчас прочитали. Аскеза речи. Состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума. Эти 3 вида аскез, совершаемые человеком, который обладает духовной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют аскезой в гуне благости. Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение и стать для окружающих объектом поклонения, является аскезой в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Аскеза, совершаемая по глупости, сопровождаемая самоистязанием, либо направленная на то, чтобы принести страдания или гибель другим, является аскезой в гуни невежества. Вот примерно такие есть классификации аскез в гунах. То есть вот посмотрите, первая аскеза в благости несет человеку духовное продвижение. То есть она прям вся пропитана этим всем. Если человек совершает, прилагает усилия для того, чтобы развить в себе эти качества благости, то все, человек тогда прогрессирует. А в страсти человек остается на одном уровне вначале, что он прилагает усилия, и эти же усилия сразу же растрачивает. То есть это принцип уже как бы материальной жизни, потому что аскеза в благости, она продвигает человека к духовному прозрению, потому что те качества, которые человек культивирует в себе в благости, они выравнивают всю его психофизическую структуру полностью организма. У человека появляется ясное видение и цели, и жизни, как судьбу свою строить. Все, аскеза в страсти, она позволит человеку быть на этом уровне недолго, то есть силы будут появляться, будет недолго на каком уровне? На уровне динамики такой хорошей. Но так как человек не стремится к чистоте, то есть здесь этого нету, в страсти этой чистоты не может быть. Чистота – это качество благости. То вот эта чистота падает, и падает аскетичность. У человека не хватает сил совершать потом аскезы. У него есть какое-то знание, то есть что аскезы нужны, то есть они полезны, но делать он уже их не может. Мы встречаем таких людей на улицах, ну вообще в жизни, да, спрашиваем у человека: вы любите читать книги? Люблю. Это же полезно? Полезно. А почему не читаете? Не хочу. Другими словами, человек все знает, а делать не может. Нету сил. Нету чистоты, просто нету сил совершать такую вот аскезу, просто делать это. Или мы у людей спросим: вы же знаете, что курить вредно? Знаем, но не можем. Сил нету. То есть эта сила, она теряется. Более того, вся наша жизнь, она связана с энергией разума в нашей жизни. И поэтому мы также должны наполнять наш разум силой. То есть совершать аскезы для разума. И какая аскеза для разума может быть? Самый главный орган, связан с разумом нашим, это наши уши. Орган чувств. Орган чувств – это уши. Звук, который входит в ушные раковины, очень сильно влияет, сильнее всего влияет на наш разум. Наш разум становится либо слабый, либо сильный. Вопрос только, с каким звуком мы соединяем его. Потому что все в этом мире состоит из звука. А звук, самая тонкая субстанция, она проникает в разум быстрее всего. И какая же аскеза теперь для разума? Подсказка вам уже была. Да. Йоги показывают: заткнуть уши. Нет, это не аскеза для разума.
Ну, то есть слушать то, что полезно, то, что нужно.
Да,
а не
все,
то, что хочется.
Все, что нужно слушать, все правильно. Все, что нужно, нужно слушать. И все, что нужно, мы должны сами произносить, чтобы потом самим же слушать, что мы произносим. Угу. Потому что это самый близкий микрофон к нашим ушам. Это наш рот. Вот все, что мы говорим, это влетает в первую очередь в наши уши. И вот за этим люди не следят. Очень много энергии люди тратят на то, чтобы произнести эти звуки. Но эти звуки забирают очень много энергии и сил. Вопрос только, куда они еще уходят, эти звуки. Иногда они уходят в раздраженном состоянии. Иногда это состояние может быть такое, что человек лучше бы на самом деле ничего не говорить, промолчать бы просто. И вот эти все звуки, они создадут концепцию нашего разума. То есть они ее будут корректировать постоянно. Мы, например, утром просыпаемся, йоги, это школа, в школе йоги наша здесь. Например, люди просыпаются утром, и они первое, что делают, сразу же включают звук учителей, наставников, записанный на аудиоформате. И в этом состоянии постоянно до самой практики духовной, где-то на протяжении получаса, 40 минут, они слушают лекции. То есть звук входит только духовного учителя, только знания человек получает. Все, и потом целый где-то часа три уходит на то, что люди занимаются практикой духовной, постоянно произносят какие-то звуки и их слушают. То есть это будет пропевание мантр ведических, там, гимнов, разных медитативных звуков. И все, весь разум, он только концентрируется на звуке. Утреннее время – это время духовных звуков, нематериальных. Потому что потом, где-то часов в 10 дня, уже приходит гуна страсти, гуна благости заканчивается. Все, в гуну страсти совершать благостные аскезы очень тяжело. Потому что деятельность заматывает человека, туда надо бежать, это делать, обязанности какие-то появляются, очень много динамики. И все, в благости аскезы совершать, мы вот прочитали, что будет в аскезе в благости. Она не принесет такого видимого эффекта хорошего. Там другие аскезы нужно совершать, аскезы в раджасе нужны. То есть в благости это аскезы, которые связаны с разумом, то есть напитывать разум знанием. Страсти, аскезы страсти могут быть, например, для домохозяев, они работают, трудятся физически. Вот они должны там с 10 где-то, с 10:30 до обеда трудиться физически. То есть какой-то динамики быть. Есть люди, которые занимаются управлением, там организаторы, менеджеры разные. То есть они вот в этой динамике организовывают свою жизнь качественно и следят за всем, чтобы ничто не выходило из-под их контроля, потому что людям свойственно терять суть, ну как бы адекватность восприятия этого мира. И поэтому большая ответственность на руководителей, которые берут ответственность за людей. Вот их аскеза в страсти должна быть такой. Они постоянно должны следить за организацией, за менеджментом. Все, и аскеза в невежестве какая будет? Вечером что приходит? Аскеза в невежестве тоже бывает такая, что нам приходится и пользоваться. Например, ложиться рано спать. Сон это невежество. Поэтому люди не все хотят сразу спать ложиться, да, особенно дети или подростки. Но пожилые взрослые люди, они устают, и поэтому они хотят быстро лечь. И так как они не в знании находятся, что такое сон, они просто ложатся там под телевизоры, под еду какую-нибудь, под непонятно что, и с такими мыслями засыпают там, или сексом занимаются, или там книги какие-то читают странные, в общем, на ночь, журналы там, и компьютеры, интернеты. И вот в это время совершить аскезу нужно таковую, просто насколько это можно, отключиться от этого мира, выключить, как я сейчас говорю в последнее время, выключить мониторы внешнего мира и по-быстренькому завершить весь день, спокойно пойти, ну ополоснуться там за 1.5 часа до сна, что-то вкусить, легкое такое, молока попить и все, и погрузиться просто вот уже в сон, в состояние, то есть инертности такой, неактивности. При этом, при всем сопровождая себя звуками. То есть разум на всех уровнях, утром и днем и вечером, разум на всех уровнях должен всегда получать знания. То есть тогда ему удастся вырваться из гун. Потому что это великая удача, ну, вообще цель человека, который хочет стать на духовный путь, подняться над гунами. Но для этого нужно сначала в гуну благости подойти. Вот в этом аскеза будет заключаться. А организовать весь день, с утра до вечера, все 24 часа, чтобы я попадал под влияние гун природы, потому что в гунах меняется сознание людей. Либо мы получаем знание, чистоту, да, вот эту решимость, уверенность заниматься духовным практикой, либо мы погружаемся в этот мир, занимаясь деятельностью разного вида, и вечером люди расслабляются, люди сейчас не настолько сильны, чтобы контролировать чувства, как правило, люди там агуни не могут совершать аскезы, в основном люди пьют, курят там, наедаются, смотрят, что попало. Это весь мир в этом почти что погружен, в той или иной степени. Даже духовные люди иногда вечером не могут, ну, толком, если они еще не опытные, толком понять, как распланировать вечерний день. Обычно тоже какое-то погружение идет, такое, если тем более начинают. Поэтому вот в этом аскеза, в организации должна быть. Я должен организовывать свой день. Потому что это очень сильно связано с моим развитием.
Получается, вот в нашей жизни, ага. В нашей жизни есть место аскезам и в благости, и в страсти, и даже в невежестве. И это нормально. Потому что сразу как-то напрашивается вывод, мы же хотим, стремимся как минимум к благости, а напрашивается вывод, что нужно все аскезы в благости совершать. Но вот вы назвали, что есть место и для аскез в страсти, и даже в невежестве.
На каждых уровнях человек должен понять, на каком он уровне находится, и в соответствии с его целью жизни, с его намерением, с его силами, опять же, с его условиями совершать, по большому счету, все три вида можно совершать этих аскез. Ну, аскезы в благости считаются лучшими.
То есть мы должны, например, все-таки стремиться только к благости.
Да, да, да. Это наша цель, потому что подняться над гунами природы можно только с гуны благости, с качества благости. С других гун это сделать невозможно. Очень сложно вырваться.
Угу. А кто может установить, на каком уровне я нахожусь и какие аскезы мне совершать?
Ну, в любом случае, аскезы в благости всем нужно совершать. Угу. Это универсальная такая гуна, которая всегда принесет благо всем. Любому человеку. Ну и вот то, что мы говорили, если люди очень такие заняты в течение дня, им нужно вот заниматься этим. То есть у кого, ну, вот это есть беготня, суета, то есть ответственность какая-то в течение дня. Люди живут в городах в тяжелых ритмах. Иногда надо, если они утром проспали, утро поспали, аскеза в страсти, пожалуйста, спортом позаниматься где-то, покачаться, подтягиваться, поприседать, там что-то вот легким бегом побегать. Что-то такое, размять тело нужно, это в страсти. Тоже такая аскеза, она, но она тоже приносит удовлетворение все равно для ума.
А вот, да-да. Угу. А если человек устал от аскез в страсти, вот сейчас он, допустим, проанализировал свою жизнь, понял, что слишком много этих стремлений, таких беготни, может быть, как перейти от страсти к благости?
Первое, что нужно сделать, это организовать две вещи. Это режим дня и питание. Это универсально, это классика просто. Классика начала... Ну, духовной жизни, классика начала, ну, подготовки к самоосознанию такому уже благородному. То есть две вещи: питание и режим дня организовать. Для этого нужно просто получить знание, что гуна благости — это знание в первую очередь. То есть человек должен получить определенный какой-то информационный багаж для себя, изучить его, ну, по крайней мере, с этого начать: питание, режим дня, как это действует на меня, все это отрегулировать. Если человек находится в этом ритме какое-то время, там месяц, два или три живет, он почувствует, что его жизнь, она стала умиротворенней, спокойней, просто очень много мыслей, проблем, трудностей какие-то, они просто как будто бы испарились, ушли. Почему? Потому что тяжелые энергии не входят, входят только энергии благости. Энергии страсти, невежества не входят уже. Рано вставать, читать книги. Вот это самое лучшее, что нужно для этого. Читать книги, просто вот заниматься какой-то такой деятельностью, медитативной больше. То есть отключать ум от внешней деятельности такой. Пораньше вставать, ранний подъем, все омываться, одевать свежую одежду и все, заниматься вот духовной практикой, изучать философию. Потому что нужны знания. Потому что гуна благость, она подразумевает, что я на ней не должен остановиться. Я должен также ее успешно пройти. Как войти в нее, побыть в ней успешно и закончить существование в этой гуне, чтобы она тоже не действовала, потому что эта гуна материальная. У нее тоже есть свойство такое удерживать душу здесь, в материальном мире. Ну, то есть нас, как духовных существ, держать как бы в материи. Это некий плен такой, плен наших желаний материальных. И вот чтобы отсюда подняться, нужно от этих веревок просто отвязаться. И вот эта гуна благости, она поможет получить знание о материальном мире. То есть как пользоваться материальными ресурсами, энергетическими, энергией, информацией, любовью, всем чем угодно. Как это все сбалансировать, создав при этом при всем хорошую платформу, фундамент для себя до старта. И потом с этой гуны уже можно получать духовное знание. При этом при всем оставаться в гуне благости. Как бы, мы как бы строим духовный дом на фундаменте как бы из материального знания. И все, и потом мы когда поймем... что гуна благости нам очень сильно помогла, мы также поймем, с благодарностью к ней отнесемся, и просто потихонечку от нее также можно будет отвязываться, уже опираясь на духовное трансцендентное знание. Поэтому духовное гуна благости мы в первую очередь должны в своей жизни культивировать.
Спасибо, постараемся. Вы сказали, что существуют аскезы тела, речи и ума. И вот я услышала, что к аскезам тела относится и чистота. И вот смотрите, мы сегодня говорим об аскетичности и чистоте. То есть чистота – это то самое качество, одно из качеств возвышенной личности. Чистота тела входит в аскезы также. То есть это об этом речь или еще какая-то чистота есть?
Хороший вопрос. Да, конечно же, чистота может быть не только телесная. Чистота должна быть в уме. Чистота в разуме должна быть у нас. То есть чувства наши должны быть очищены. То есть есть такие, ну скажем так, пласты этой реальности в нашей, в которой мы находимся, которая может нам помогать быть счастливыми и также наоборот препятствовать нашему счастью, если мы туда не будем переносить этот принцип чистоты. Принцип чистоты в нашем случае кроется в следующем. То есть сначала мы должны привести в порядок свое тело чистым. Вот мы только проснулись. Первое, что нужно сделать, сразу идти омыться. Омыться, почистить зубы, язык почистить, ноздри прочистить, глаза, ушки. То есть все отверстия, которые есть в теле, 9 отверстий. Все нужно держать в чистоте всегда, чтобы тело было защищено. Это своего рода как такая бронь, или как бы объект такой, находится под охраной теперь. Потом одевать на себя свежую одежду обязательно. Есть даже перед тем, как одеть уже верхнюю часть на себя одежды, тело умощают специальными знаками. Йоги и вообще люди разные, в разных традициях они молятся, касаются разных частей тела, лба, например, там, горло, речевой аппарат, да, солнечного сплетения и так далее, боков, плечей, там разные есть вещи. Они тоже освещаются святыми именами Бога, и все тело, оно озаряется потом светом таким духовным. Если человек тем более постоянно это делает, то это очень необычное ощущение. Вы входите уже в чистом сознании в этот мир. То есть у вас теперь уже тело чистое, физическое, имеется в виду, все чистое оно. Теперь вы начинаете практику духовную, теперь с чувствами нужно взять чувство под контроль. Органы чувств привелись в порядок, в чистоту, теперь чувствами. Чувства нужно оторвать от объектов, которые могут загрязнять наше сознание, потому что чувства — это некие такие ворота, в которые влетают разные информационные потоки в виде звука, в виде форм, в виде запахов, касаний и так далее, да, вкусов. И в зависимости от того, какая информация будет влетать в наши органы чувств, чистая или грязная, от этого будет зависеть потом работа нашего сознания, и вообще, в конце концов, будет так выстраиваться концепция нашей судьбы, от того, что входит в наши чувства. Поэтому на утренней духовной практике, в школе йоги, я буду опираться здесь на нее, потому что здесь это наш ориентир такой главный, он нам позволяет это все, в практике, в реальности это все прям применять. Мы здесь создаем такие условия, что чувства никуда не отвлекаются, они только видят объект. Утром, после того, как человек проснулся, умылся, уже оделся, начал заниматься духовной практикой, он видит только один объект. Это форму или изображение святого, или Бога, или что-то связано с божественной реальностью. И глаза только туда смотрят. Язык только повторяет духовные звуки, молитвы там, или псалмы, или там, неважно, в зависимости от того, в какой традиции человек находится. Уши этот же звук и слушают, то есть три чувства уже заняты. Нос должен чувствовать запахи благовоний разных, ладана, там, цветов каких-то приятных, которые предлагаются Богу, освещаются. И тактильная чувствительность, в руках держать четки. Всю практику, там она от 1,5 до 2 часов может быть, держать в руках четки постоянно, чтобы чувство вот это, осязание было занято в чистоте. Четки связаны с Богом. И так постепенно, каждый день, если человек делает, его чувства, они очищаются на самом деле, чистыми становятся. И тогда, когда вы выходите в сумасшедший такой, наполненный скоростными такими ритмами город, мегаполисы разные, ваши чувства настолько натренированы постепенно, что вы ничего этого не видите. Это как бы происходит все, но вы на это не обращаете внимания, не тратите энергии. Вы видите только то, что вам нужно. То есть вы взяли под контроль чувства, благодаря вот этой чистоте утренней. Чистота ума. То есть в уме должны быть позитивные мысли всегда. Для этого нужно каждый день заниматься практикой, которая будет очищать ум. Самая могущественная практика, которая только существует в творении божественном, как очистить ум, сделать его сильным и чистым, это заниматься тренировкой его ума. То есть чтобы он постоянно повторял какой-то духовный звук. Например, люди читают молитвы разные. В это время ум, если он как бы анализирует то, что он произносит, то тогда он тоже очищается. Самый сильный звук – это имя Бога. Да светится имя Твое, говорили. И в мусульманстве там 99 имен Аллаха повторяют. И очищаются очень сильно. Поэтому самый лучший метод – это мантра-йога. Манас – это ум. Тра – это то, что его петляет, или то, что его сковывает, или обуздывает, или останавливает, или очищает. Мантра – то, что очищает ум. Вот для чего нужна мантра. Вот и каждый день должен человек заниматься этой практикой, очищать ум от грязи. Разум, мы уже говорили, как разум приводить. Книги читать нужно на самом деле, слушать людей, мы говорили, разумных, чтобы разум сильный стал. Но также читать книги. Вслух, лучше всего вслух читать, тогда мы читаем разумом. Если про себя, то это в уме, ум тогда будет иногда улетать куда-нибудь. А когда мы в разуме хотим читать, мы читаем шепотом или вслух, чтобы уши слушали то, что мы читаем, и ум будет анализировать, тогда ум никуда не уйдет. Такая замкнутая цепи получится хорошая. Это чистота разума. Вот на вот этих уровнях человек должен строить свою жизнь. Проанализировать, где и когда, что он будет применять, и действовать.
Ну вот здесь можно сделать такой вывод, что чистота разума, чистота ума, ну и, наверное, чистота чувств, это тоже очень важно. Может, тогда не стоит такое большое внимание уделять чистоте тела. Ведь остальное, наверное, важнее.
Тело, на самом деле, это храм Божий. Оно очень важно, особенно для тех, кто только начинает. Начинать нужно с азов. Привести в порядок тело. Конечно, если вы человек уже продвинутый, уже там, как эти йоги в Гималаях, которых я видел периодически, когда туда ездил. Они живут вообще, за теле не заботясь, они сидят возле костра, этим пеплом обмазываются просто и ходят целыми днями обмазанные этим пеплом. Они могут омыться в реке, могут не омыться, могут зубы чистить. Вы не увидите ни у одного йога зубные щетки, там, пасты, мыло. Им это ничего не нужно. Их тело настолько уже очищено, что то, что мы внешне видим, эту грязь какую-то, для них это не грязь. Для них это как футболка грязная просто, для их сознания. Но, тем не менее, это тело нам не принадлежит, оно принадлежит Богу в конце концов. Он нам его дал для того, чтобы мы смогли прогрессировать, духовно расти, развиваться, использовать это тело как инструмент для развития духовного. Поэтому его надо поддерживать в чистоте. Хотя бы для того, чтобы удовлетворить Бога, отблагодарить его за это. Потому что если мы тело не держим в чистоте, мы вот так выражаем свою благодарность тем самым. Говорим, Господь, ну вот, вот так тебе в общем. Поэтому по возможности лучше тело держать в чистоте. Покушали, сполосните рот, вымойте ручки, смочите глаза, сбрызните на стопы немножко и на голову побрызгайте. Все, вы чистые стали, тело чистое стало тоже, чувства очистились.
Но чистота, и так далее. Тут... Угу. Чистота тела, она влияет на чистоту ума, разума?
Конечно, еще как влияет.
Связано.
Тактильная чувствительность, кожа. А кожа, она дает информацию в ум. То есть вы попробуйте рукой коснуться, например, глины мокрой. Закрыв глаза, закройте глаза и просто положите руку на мокрую глину, такую, примерно как пластилин такая, чуть, может быть, пожиже. Если вы человека не предупредите, что это такое, просто руку его положите туда, он не сразу поймет, что это глина. Потом что-то интересное такое, мягкое такое, жидкое, теплое.
А может даже испугается.
Да, даже испугается. Ну где это все произойдет? Это произойдет все в уме. Ум через тело. Просто либо он оскверняется, либо он, наоборот, освещается. Что ум связан через чувства, а тактильная чувствительность – это одно из пяти чувств. И тело, оно очень сильно зависит. Если чистое тело, все, ум будет тоже чистый. Оденьте, например, на чистое тело грязную рубашку, вы почувствуете в уме что-то смятение какое-то. Одеть человеку, например, на него одежду, там, не знаю, водолаза, и он сразу будет чувствовать, что он водолаз. Оденьте на него одежду доктора, скрест, вот этот колпак с крестом повешать, там наушники вот эти врачи, ну, докторские. И все, и вот тоже человек будет чувствовать, что он как будто как доктор. Оденьте духовную одежду, тоже почувствуйте себя очень возвышенным человеком таким. Очень сильно влияет тело, поэтому нужно всегда держать в чистоте, если есть такая возможность.
Угу.
Но гораздо важнее, конечно же, это наша духовная составляющая, стремиться к... Все взаимосвязано. Нельзя сказать, что там мизинец не такой главный, как безымянный палец. Нет, они оба важны. Каждый свое делает. И вот тело, оно делает свое дело. Помогает нам возвышать наше сознание. Йога, занятие йогой – это аскеза для тела. Очень хорошая. Аскеза в благости.
Спасибо. Мы, я думаю, разобрались в этой теме. И, конечно же, кому-то может быть еще что-то непонятно, хочется что-то уточнить, спросить. Говорим мы сегодня об аскетичности и чистоте. На прошлом эфире говорили об умиротворенности и самообладании. Все это относится к качествам возвышенной личности. Если вы стремитесь вверх, выше и выше, хотите стать возвышенной личностью, пожалуйста, эта тема для вас, можем разбирать. Вы можете писать на наш сайт vedaradio.fm, либо же звонить на наш скайп, логин которого просто Ведарадио одним словом. Пока я зачитываю вопросы с сайта, так, Мария написала. Владимир, вы процитировали, что аскеза ума включает удовлетворенность, простоту, сдержанность, самообладание и очищение сознания. Что это значит и как это практиковать?
Это та практика, которую я описал сейчас. Это утренняя вся духовная практика, которая утром длится где-то примерно ну, для всех по-разному. У нас в школе она здесь с 4 утра начинается. Где-то с 4 до 10 это гуна благости. Вот если вот в это время человек практикует все вот эти виды, которые я назвал, хотя это какой-то минимум, так я просто вкратце это сделал, то результат, конечно же, вас очень сильно впечатлит. То есть все это здесь есть. То есть ранний подъем, омовение, слушание лекций в это время постоянно, пока вы все это делаете. Выпиваете стакан молока сладкий, потому что это тоже для ума очень сильно работает, для нашего сознания. Чуть-чуть. И все. И потом начинается уже пропевание разных ведических мантр, или не только ведические, любые, какие вот вашему сердцу близки. То есть делайте это как статической практикой своей, постоянной. То есть раз, как встали просто в одну позицию, например, 3 часа или 2 часа утром, и просто проводите ее. Пусть это будет системно у вас. И со временем вы прям этот эффект весь почувствуете. Организоваться просто нужно хорошо, чтобы кто-то вас наставил, наставник какой-нибудь. Раз написал вам человек, который уже занимается этим, посмотрел на вашу занятость и вам отрегулировал это. И вот если вы это все будете делать, вот этот эффект обязательно почувствуете.
Такой ответ. Спасибо. Если есть что-то непонятно, можете позвонить нам, допустим, или же написать уточняющий вопрос. А у нас на связи сейчас Евгений. Здравствуйте. Алло. Евгений, почему-то мы вас не слышим. Проверьте, пожалуйста, свой микрофон. Мы будем рады вас услышать, но если у вас заработает связь по скайпу, аудиосвязь. А пока у нас есть вопрос в письменном виде, он пришел от Ксении. «Владимир, примите мои низкие поклоны. Мне, как женщине, очень тяжело вставать рано утром до 6 часов. Но обычно к 7 я уже встаю нормально. Женщине, я знаю, нежелательно совершать тяжелые аскезы. Это разрушает ее женскую силу, если я правильно поняла. Я хочу изменить свою судьбу и вставать до восхода солнца для молитвы. Как же мне этого добиться? Просто заставлять себя или найти какое-то вдохновение, чтобы это было не аскезой, а естественным желанием? Что нужно в себе развить и как? Что благотворно развивать женщине и какие аскезы совершать?»
Такой емкий вопрос очень, да, большой прям.
Я сейчас вам
на целую, его на целую лекцию прям отвечать. Это целую лекцию надо дать. Что делать женщине, какие аскезы совершать. То есть как же делать так, чтобы раньше вставать и не прилагать усилия при этом. А если прилагать, то какие? Очень разумные вопросы сейчас здесь прозвучали просто. Я говорю, это целую лекцию надо дать для того, чтобы в этом всем разобраться. Поэтому я, может быть, вкратце просто скажу какие-то основные, ну, как бы тезис или основные позиции, что нужно делать. Во-первых, не совершайте такую аскезу, которая вас будет сильно напрягать. Вот совершайте ровно столько, где вы прилагаете чуть-чуть усилий сначала. И вы чувствуете, что эти усилия, вы их преодолеваете немножко просто. Чтобы раньше вставать, нужно пораньше ложиться просто и на ночь ничего не есть, и освежать помещение в комнате, где вы спите. При открытых окнах сейчас, тем более весна начинается уже такая хорошая. Тогда вы легко встанете утром. Другой момент, почему, зачем надо вставать рано? Вот для этого нужно иметь вкус к той деятельности, которой я буду заниматься после того, как я рано встану. Вот к этому надо развить вкус сильный, почувствовать практически какую-то реализацию, практически почувствовать вот этих практик утренних, чтобы они вас, как бы они и будут являться вашими стимуляторами. Ну и самый такой сильный, как бы, момент или аргумент, которым нужно обязательно воспользоваться, это для чего я буду рано вставать? А для того, чтобы удовлетворить кого-то. Если я не на себе зациклен, а на ком-то, на другом, то я могу приложить дополнительные усилия, ну, преодолеть какие-то трудности. Например, если я встаю для того, чтобы удовлетворить моего учителя духовного, или наставника, или родителя, например, ребенок встает, думает, встану-ка я пораньше, пусть мама мной порадуется, например. Да, и тогда. То есть, есть ли у меня какой-то объект моей любви, который я посвящаю свои вот эти действия? И сейчас я проверю, ну, такова ли наша любовь в наших отношениях. И вот она моя цена. То есть я знаю, что, например, Бог будет очень доволен, если я встану пораньше и просто погружусь в духовную практику. Просто вот займусь собой, займусь тем, чем я должен заниматься, для чего я пришел в этот мир, для чего меня Бог сюда отправил. Если я вот этим занимаюсь, Бог это видит, и я буду удовлетворен, что он видит, что его чадо делает то, что нравится Богу. И вы увидите, такие силы будут к вам приходить, вставать и вот это все преодолевать. Бхагавад-гите Господь об этом говорит, что он говорит, я даю разум тем, кто такой идет такими вот путями, такими, ну, хочет быстро меня достичь, сильно стремится ко мне. Я даю таким людям разум, силу и все дам он. Он дает все. Поэтому, ну, вот такие вам советы просто. Попробуйте вот над этим поработать, над всем.
Спасибо за советы. Вот Евгений у нас сейчас на связи, и, похоже, мы все-таки услышим его сейчас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы же в эфире?
Да, да, добрый день. Олеся, Владимир. Очень приятно с вами общаться. Первый раз вам дозвонился. Просто есть вопрос по поводу обсуждаемой темы, по поводу чистоты. Меня слышно, да?
Да, 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 слышно. Очень хорошо слышно.
Хорошо. Такой вопрос. Я вот только начинаю как бы заниматься такими аскезами, скажем, легкими. Стараюсь вставать рано. Да, получается то в 6, то в 7, то раньше. И по поводу, есть нюанс по поводу вот одежды. Например, свежая одежда имеется в виду, это когда только один день она ношена, или там один час. Вот, например, бывает, остается мало времени, уже солнце там сходит, хочется сесть, там медитировать, молиться, и хочется там взять одежду, например, которая там 2-3 дня ношена, одеть и сесть. Это важный нюанс или не важный? Вот как лучше все-таки как-то там чаще стирать вещи, взять лучше чистую вот одежду, как бы, ну вот такие вопросы вот иногда есть, такие мелкие, они меня беспокоят, а духовного наставника нет, нет людей с ним пообщаться, поэтому вот хотелось спросить вот такой вопрос.
Стирать одежду нужно только ту, в которой вы ночью поспали, вот ее снимайте и сразу свежую одевайте, та, которая касается тела. Угу. Возьмите себя как солдат, просто как солдат в армии. Белье берете, вот чем меньше вещей, тем лучше. Одну вещь носите, другую утром встали, постирали, повешали сушить. Свежие одели. Хорошо. Чувствуете, что вспотели немножко, чуть-чуть, в течение дня. Раз, омылись, как только омываетесь, одевайтесь в другую свежую одежду. Эту сполоснули, повешали. Сразу же, не ленитесь, она занимает там, эта стирка, минуты 3. Быстро-быстро раз сполоснули, не надо там порошком намывать, намыливать это все, стирать там. Просто сполосните в прохладной воде. И потом холодной завершите. Холодная вода все смоет оттуда. И все, и повешайте, и пусть сушится. Но периодически иногда стирайте так вот. Если есть мыло какое-то такое, не сильно такое, токсичное. А так утром лучше одевать свежую одежду. Вчерашние вещи, ну, лучше. И прямо, если, конечно, уже нету никаких вариантов, возьмите брызгалку вот эту, которая, пш-пш, распылитель такой воды. Повешайте вашу футболку или кофточку, которую вы хотите на тело, на голое, на свежее одеть. Просто взбрызните, хотя бы взбрызните, чтобы энергию убрать вчерашнего дня и вот этого тяжелой энергии собирается там. Можно одеть, а так лучше, конечно, свежую одевайте всегда. Держите в запасе.
Ясно, ясно. Благодарю вас. Благодарю вас за ответ. Всего доброго вам.
Да, пожалуйста. Спасибо. Евгений, спасибо за звонок. До свидания.
До свидания.
Наш скайп по-прежнему ждет звонков от слушателей. Пока ждем мы также звонка. Есть вопрос у нас на сайте. Я вижу, Дарья написала очень большое письмо. Дарья, пожалуйста, если вы меня сейчас слышите, или позвоните нам, или сократите, пожалуйста, ваше письмо раза в 2-3, иначе я не смогу просто так долго читать. Будет скучно. А вот если мы лично от вас услышим, это уже поинтересней. Поэтому сейчас вопрос у нас от Натальи. «Прошу простить», — пишет Наталья, — «слушаю не сначала, могу повториться. Как не смешно, для меня аскеза — некоторые женские обязанности. Готовка, уборка у меня по настроению. Мягкости в моем характере мало. Как развить женские качества?»
На самом деле, если женщина выполняет свои обязанности, это самая лучшая ее аскеза. Это самое лучшее, что можно делать для женщины, это просто выполнять свой долг.
Ну, то есть нормально, если это воспринимается как аскеза? Это естественно?
Оно в любом... Это не естественно, конечно же, как аскеза. Но если вы не, ну, чувствуете, что вам приходится прилагать усилия, это благородная аскеза, хорошая. Когда человек умиротворен, удовлетворен, его деятельность, то есть его обязанности, мужские или женские, они всегда приносят счастье. А если они приносят какое-то напряжение, это, видать, я что-то не то делаю. Может быть, не в том настроении, не знаю, зачем я это делаю. Мотивация может быть неверная быть. То есть узнавайте, для чего вы это делаете. Делайте это как служение близким своим. И это будет тоже аскеза, она будет вас делать мягкой. То есть делайте это как просто как ваше ну, дружеское такое, дружеская забота о близких. По-дружески вы просто делаете, поддерживаете их настроение хорошее, выполняя свой долг. Любите всех, понимайте, что в их сердцах находится Бог у каждого. И эти, раз эти люди возле вас находятся, значит, они вам посланы Богом для чего-то очень хорошего. Оцените эту ситуацию просто. Продолжайте выполнять свои обязанности, ваше сердце постепенно мягким станет.
Угу. Спасибо за совет. Далее вопрос у нас еще в начале эфира был от Романа. Он не совсем по теме, но это интересно. Я знаю, вы, Владимир, сможете на это ответить. Роман именно вам, видимо, захотел задать этот вопрос. Объясните, пожалуйста, что значит энергия Бога? Это материальная вещь или живая? Вот так сформулировал Роман свой вопрос.
Ну, на самом деле, Роман... Все в этом мире, оно состоит из энергии Бога. Они просто разные бывают. Есть его внутренняя энергия. Есть внешняя энергия. Вот это материальная грубая мы видим. А есть его пограничная энергия. Это мы живые существа. То есть мы можем и в дух входить, и в материю входить. Вот туда-сюда прям. Мы можем материальным сознанием, скажем так, оскверняться. Можем очищаться от него, входить в духовное сознание. То есть мы пограничная энергия. Ну а все остальное, это все состоит из его энергии. Это его энергии, все они. Нету ничего в этом мире, что не являлось бы его энергией. И все они живые. И вот эти, которым нам кажется, что стены, нет, тоже они живые. Надо понять, что все в этом мире это энергии Бога. И все они живые. То есть, да, просто единственное, что есть материя, которая не живая, но это тоже энергия Бога. Неподвижные такие предметы, но они временно неподвижные. Так как в материальном мире все временное, значит, это тоже этому придет когда-то конец, оно разрушится. В этом плане они движимые. А так, там нету жизни, они как статичные такие. Но все это энергия Бога. То есть, внутренняя энергия есть его, внешняя энергия вот эта вот материальная, и пограничная, это мы живые существа. То есть, а так это все энергия Бога. Все живое на самом деле.
Угу, такой ответ. Спасибо вам. У нас на связи есть еще наша слушательница. Сейчас подключаю ее к общению. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Вот, замечательно. Элла вас зовут, правильно понимаю?
Да-да.
Откуда вы?
Из Кишинева.
Из Кишинева, Элла. К нам позвонила, да, в прямой эфир. И какой у вас вопрос?
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Олеся. Очень благодарна вам за ваши усилия, за то, что выделяете нам времени. Хочу спросить, как можно вдохновлять мужа на совершение аскез? Стоит ли мне больше аскез выполнять или как это распределить, скажем так?
Вопрос, конечно, для всех особенно интересен для женщин. Как вдохновлять мужа на совершение аскезы? Это главная задача, на самом деле, женщины, вдохновить мужа на подвиги. Любой подвиг, который будет делать мужчина, для него это будет являться некой такой аскезой, но она будет приносить удовлетворение. Если женщина, жена, мать, как бы в одном лице, занимает позиции доброжелателя, друга просто, не просто жены, просто прям друг, который живет только идеей мужа своего. То есть их сама идея жизни, она у них одна, на двоих. Вот это обязанность женщины, вот эти свои 9 баллов против одного мужского, 9 женских баллов психики, просто вкладывать в мужчину, как вдохновлять его, то есть прославлять его, то есть говорить слова, которые будут давать человеку энтузиазм действовать. То есть и важно, выбирайте мотивацию, зачем вы это будете делать. Если уже мотив у женщины удовлетворить свои женские какие-то потребности, то большая вероятность, мужчина долго не сможет совершать эту аскезу, рано или поздно он просто ударит кулаком по столу, скажет «хватит». Но если ваше как бы намерение будет направлено на то, чтобы мужчина развивался духовно, стремился как бы к духовным, ну, возвышенным идеям, то имейте в виду, эти позывы, посылы должны быть бескорыстные, то мужчина вдохновится всегда. Вы должны также понимать, что в сердце вашего мужа находится верховная личность Бога, то есть Бог там находится. И вот вам гораздо важнее развивать отношения с Богом в сердце вашего мужа, то есть для него это делать, его просите больше. Но обязательно благодарите его за любую маленькую совершенную им аскезу. Обязательно поблагодарите, вдохновите его.
Спасибо вам огромное.
Ну и в первую очередь, конечно же, меняйтесь сами. Сами совершайте свои аскезы женские. При этом ничего не навязывайте, не заставляйте. Так просто поделитесь, реализация может быть какой-нибудь позитивной. Позитивной реализацией делитесь и все.
Ясно.
Ну что ж, раз все ясно, Элла, спасибо за звонок. Спасибо, что мы и на этот вопрос услышали ответ. А есть у нас вопросы также в письменном виде. Остается у нас немного времени, но что успеем, то успеем. Вера из Онтарио, Канада, пишет. «Всегда с благодарностью и интересом слушаю ваше радио. Стараюсь соблюдать аскезы, рано вставать, молиться. Иногда во время молитвы мысли улетают, и ты ловишь себя на мысли, что думаешь совершенно о другом. Нормально ли это? Нормально ли это состояние и как относиться к этому?»
Еще раз, что-то два слова не уловил. Мысли, что-то с мыслями, вот связку потерял.
Во время молитвы мысли улетают, и ловишь себя на мысли, что думаешь совершенно о другом.
Ага, понял. То есть, что с этим делать, да? Как с этим работать недугом? Во-первых, не корите себя, что ваш ум во время молитвы куда-то улетает. Это для него свойственно. То есть, он настолько сильный, он настолько могущественный, что сразу удержать его не удастся вам. Просто единственное, что возвращайте, в Бхагавад-гите Господь об этом говорит, то есть верните под контроль своего «я». То есть ум будет уходить, а вы его верните под контроль своего «я», истинного «я». То есть «я» значит духовное существо, то есть давайте себе установку перед самым началом молитв. То есть давайте себе установку всегда. «Я» духовное существо, то есть «я» душа, «я» житель духовного мира, «я» слуга Бога, и у меня есть с ним отношения. То есть вот эту концепцию просто в себя составьте перед началом молитвы, а потом уже с этим настроением начинайте молитвы ваши читать. И просто постоянно об этом думайте, что вы житель духовного мира, вы здесь временный пассажир, ну вот в таком настроении. Пробуйте, он будет тоже чем-то занят вначале. Но также очень важно слушать звук, который вы произносите. Видите изображение, чтобы глаза никуда... Вот это то, о чем мы говорили, 5 чувств нужно поймать под контроль, чтобы они никуда не вырывались. То есть удерживайте и тренируйте это каждый день. Тренируйте каждый день, делая такую гимнастику для себя, для ума. Постепенно-постепенно он придет в порядок. Дайте также скидку, что у женщин в 6 раз ум динамичнее. Поэтому сильно себя не корите. Возвращайте. Можете включить голос святого человека рядом, чтобы звучал. Тоже можете слушать его, тоже ум будет цепляться за него. Дышите полным йоговским дыханием, то есть, или просто глубоким дыханием. 2-3 вдоха сделайте, и все, можете начинать продолжение своей молитвы. Чувствуете, что ум куда-то убежал, остановитесь. Еще раз 2-3 вдоха глубоких сделайте, успокойтесь. Не резких, спокойных, плавных очень. Вдох и выдох. И дальше продолжайте. И тоже будете чувствовать, что ум успокаивается очень сильно.
Вот такие рекомендации, спасибо вам. Есть у нас также звонок от... Не звонок, а вопрос от Евгения из Нижнего Новгорода. Вопрос пришел по скайпу, но я его также зачитаю. Его интересует, вот Евгений интересует, какую позу занимать при повторении святых имен? Сижу в полулотосе, но ноги через полчаса начинают болеть. Правильно ли читать стоя? И можно ли читать и ходить одновременно? Можно ли читать и выходить на улицу? Вот такой еще вариант.
Это вы подняли тему нашей сегодняшней утренней беседы за завтраком.
Ага, это у вас там такое было. Интересно.
Да, у нас сегодня была такая беседа, небольшая дискуссия. Как правильно повторять святые имена в позах, или ходить надо,
и даже
или выходить куда-нибудь. Да, у нас здесь постоянно дискуссии только на такие темы, потому что другие темы здесь, они просто их нету здесь, других тем. Это зависит от вашего уровня сознания, во-первых. Это также зависит от вашей физической конституции, от вашего психического состояния, то есть от этого будет все зависеть. Если вы человек, например, такой динамичный просто, не можете просто вот сидеть на месте, то вам, конечно же, лучше совершать аскезу, сидеть на месте, пробовать, сколько это возможно. Как только ум начинает ваш очень сильно неистовать, пожалуйста, можно встать, вот эта поза дерева. Встаньте просто и тоже попробуйте в ней 1 или 2 круга прочитайте молитву. ну, этих мантр, о которых вы говорите. Почувствуйте, что вроде бы все нормально, ум успокоился, опять садитесь. То есть для людей, у кого ум беспокойный, вот им нужно вот эту практику практиковать. Бывают люди, которые очень много сидят. Переезды, там рабочая какая-то их атмосфера вот такая сидячая у них постоянно, работа сидячая и так далее, много чего. То таким людям, конечно же, лучше ходить. Но и то, вы выбираете время все равно, садитесь в какую-то статику. Не давайте телу куда-туда-сюда ходить, потому что за телом ум ходит. Куда бы вы ни направили свои глаза, когда вы ходите, неважно, что это будет пол или потолок, или окошко, или дерево какое-нибудь, ум обязательно будет анализировать это. Не думайте, что вы в этот момент можете параллельно анализировать суть вашей молитвы. Нет, нет, ум будет какую-то часть энергии отправлять на анализ внешних вещей через глаза, через уши, через нос, через рот и так далее. Поэтому его нужно оградить. И в Бхагавад-гите Господь говорит, сосредоточь свой взгляд на кончике носа. Для чего? А чтобы установить ум, чтобы он не бегал никуда, чтобы чувство зрения его поймало просто. Иначе он будет подвергать анализу все видимое. Поэтому периодически лучше садитесь. Чувствуете, что уже не можете, то можно походить. Но тогда в это время попытайтесь не разглядывать никакие предметы. То есть также концентрируйтесь на звуки. Выключайте внешнее зрение свое. Пусть периферийная работа и зрение. Выходите, как вы видите, какие-то формы грубые, чтобы там в столб головой не врезаться. Ну так, какие-то вещи. Но больше внимания уделяйте вашей медитации. То есть в каком состоянии сознания вы находитесь, когда повторяете святые имена. То за этим следите. Но, конечно, лучше всего совмещать это все. Если вы в полулотосе говорите, вы сидите и читаете, это очень хорошо. Держите главное, очень важно, держите прямую спину всегда. Прямой позвоночник. Это успех будет, это сатвагуни, это называется тело в сатвагуни находится во время медитации. Стоит вам согнуть немножко позвоночник, все, энергии с верхних чакр пойдут вниз, ударят по нижним центрам, по сну, по еде, по самовокуплению, по обороне, по защите и по гордости. Все, все, на этих уровнях придется теперь медитацию всю молитвенную составную держать. Будете прилагать усилия, чтобы не уснуть, сон будет клонить, будет думаться о какой-нибудь идее, еще о противоположном поле и так далее. Будете прославлять себя, что вы знаменитый, всезнающий такой, ну и так далее. Гордиться можно этим всем. Почему? Это энергии вниз просто опустились. И прямая спина – это залог того, что энергии спокойно поднимаются вверх всегда. Все, тогда будете мыслить о возвышенных каких-то вещах. Поэтому йогой очень благоприятно заниматься, тем более в момент мантра медитации нужно всегда, даже если вы просто хатха-йогой занимаетесь, пусть в вашем уме постоянно звучит мантра, чтобы ум никуда не улетал. Это очень важно поймать ум. Господь в Бхагавад-гите йогу начинает здесь объяснять с того, что вся работа в уме, и тело это очень мощный стимулятор для ума. Мы уже разбирали только что до этого, что такое тело для ума. Поэтому задействуйте все ресурсы, посмотрите, в какой позиции вы будете себя чувствовать удовлетворенным. Вначале нужно будет чуть-чуть приложить аскезу, потому что вы мужчина, вы можете терпеть. Женщинам не нужно терпеть. Посидели немножко, чувствуют, что что-то начинается веселое в голове. Поменять ноги нужно, или встать, или походить, что-то можно еще. Но мужчина должен сидеть как скала просто, неподвижный, чтобы взять под контроль чувства. Все, тогда когда чувства будут под контролем, ум сам успокоится. А когда ум успокоится, чудеса начнутся потом. Потом уже можете хоть на голове ходить. Потом можете молитву читать хоть в туалете, сидя на унитазе. Вам уже без разницы уже все будет. Но пока мы не дошли до этого уровня, этому нужно научиться взять под контроль чувства как через тело, так же через физику, через статику. Работать над этим. Потом, когда уже продвинуться, тогда уже можно хоть где читать и хоть как. Тогда ваша мантра она не будет выключаться, вам и четки уже не нужны будут. Будете просто ходить, у вас в голове только мантра будет. А всю остальную видимость, которую вы до этого видели, она для вас просто, ну, неинтересная будет. Вы такие интересные вещи начнете познавать внутри себя. Одно сожаление будет, времени мало уделял раньше телу. Думал, что оно ненужное.
Интересно.
Берегите тело свое, оно очень поможет вам сильно в духовной практике. И вот эти асаны во время мантры медитации, они очень нужны. Хотя бы в это время, если другого времени нет, то можно хоть в это время йогой позаниматься параллельно.
Спасибо. Благодарю вас, Владимир, за вкус, за вдохновение, за все ваши наставления. Вот такое поэтическое завершение нашего эфира от Галины. Это я зачитала отзыв, и действительно наш эфир уже заканчивается. Несколько, немного совсем вопросов у нас осталось не разобранных, но они напрямую не касаются темы. Однако, конечно же, я обращу внимание на эти вопросы, и, основываясь на этом, мы, возможно, построим темы наших следующих эфиров. Ну а прямо эфиры, те, которые следуют за этим, они будут как продолжение основной темы качества возвышенной личности. Итак, сегодня мы разбирали аскетичность и чистота. Владимир, вы могли бы нам напомнить, что за этим следует? Какие качества? Мы уже ознакомились с умиротворенностью, самообладанием, поняли сегодня, что такое аскетичность и в чем заключается чистота. И вот дальше еще несколько качеств.
Дальше будет интереснее еще.
Еще интереснее.
Конечно. Это же как 8 ступеней йоги. Здесь 8 качеств. Каждая ступень, она дает определенную, как бы, ну, стимул идти дальше. Должно вот такое настроение быть. Это значит, я правильно развиваюсь. Следующее качество на следующей встрече у нас будет терпение и честность. Это вот два качества, которые теперь будут связаны непосредственно уже с нашим тонким миром. Потому что то, что мы сейчас вначале здесь сделали, это был такой более грубый такой план. С грубым. А теперь уже начнется характер. То есть это были внешне, оно больше связано с умом было, с телом, да, как-то с чувствами. Теперь с характером начнутся работы над собой. И вот эти два качества, терпение и честность, это непосредственно те черты характера, которые помогут человеку сделать свою судьбу успешной. Потому что именно характер является нашим таким стройматериалом нашей судьбы. Он строит нашу судьбу. Хороший характер – хорошая судьба. Плохой характер – плохая судьба. И поэтому следующая встреча наша будет как раз вот в таком русле. Мы больше будем работать, ну, беседы вести непосредственно о смене характера, как менять свой характер. И эта работа, ну, непростая. Этой работой могут заниматься, ну, люди, которые по-настоящему хотят достичь высшей цели жизни. То есть осознать свою духовную природу. И человек должен встать на этот путь смены характера. Существуют разные методы, как это делать. Но это уже будет
через
в следующий
неделю.
Раз.
Да, да, так что немного терпения, и Владимир Слепцов честно вам расскажет о терпении и честности. На следующей неделе у нас состоится...
Терпеливо. Попробую рассказать.
И мы все вместе будем этому учиться, качеством возвышенной личности. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Будем ждать эфира на следующей неделе.
Спасибо всем, до свидания, будьте счастливы и успешны.